В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Осень мечты. Первый тур выборов в Грузии прошел. Да здравствует второй тур.
Эти выборы стали неким тестом перед выборами 2020 года. Если же верить сложившейся традиции, через два года грузинский избиратель должен сменить власть.
Не расставаться с комсомолом, как в Абхазии вспоминается столетие советского проекта «Беспокойных сердец».
Когда слышал заявление о том, что все бывшие комсомольские функционеры не способны быть руководителями, невольно думаю об ограниченности мышления или корыстных интересах заявляющих так.
Право не выбора. Как не голосовали за грузинского президента жители Ахалгорского района?
Со стороны кандидатов в отношении нас не были никакие обещания, особое внимание не было. И отсюда тоже не было от избирателей.
Все это также 25 лет войны в Мегреле и блок Изиды Чания, история новой церкви в Сухумском парке и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Лиева.
В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Reuters. На борту находились до 189 пассажиров и членов экипажа, включая одного ребенка и двух младенцев. Спасатели заявили, что после авиакатастрофы никто не выжил.
Мой прогноз – никто не выжил, поскольку мы обнаружили части тел. Прошло уже несколько часов после крушения, так что мы считаем, что все 189 человек погибли.
Заявил Бамбанг Сурио, глава агентства Индонезии по поиску и спасению. Самолет, следовавший рейсом из Джакарты в город Палкан-Пинанг на востоке острова Суматра, упал в море у западного побережья острова Ява. Связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета. Падающий в море лайнер видел экипаж буксира. Идет поисковая операция. В столице Туниса, городе Тунис, в понедельник произошел взрыв. По данным полиции, взрывное устройство привело в действие смертница. Она погибла, не менее 10 человек получили ранения, среди них 8 полицейских, передает BBC. Сообщается, что женщина взорвалась вблизи группы полицейских. По информации тунисского радио, недалеко проходил митинг против убийства тунисскими таможенниками местного жителя. Его застрелили 24 октября после того, как он напал на сотрудников правоохранительных органов, изъявших у него поддельные товары. Британская разведка заранее узнала о планах похищения саудовскими властями оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги, однако не сумела убедить Эр-Рияд отказаться от операции. Об этом сообщает The Daily Express. Близкий к Хашоги источник рассказал газете, что журналист намеревался обнародовать данные о применении королевством химического оружия в Йемене. Издание не сообщило, имеется ли подтверждение этой информации из других источников. Лондону не удалось выяснить, причастен ли наследный принц Мухаммед бен Салман к исчезновению Хашоги. Установлено, однако, что операция была санкционирована высшим руководством страны, пишет издание.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель покинет свой пост после истечения мандата в 2021 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее слова. Меркель бессменно занимает пост канцлера Германии с 2005 года. О своем нежелании переизбраться на эту должность Меркель заявила в понедельник на заседании президиума, возглавляемой ею партией в Берлине, сообщают источники агентства Reuters и DPA. В понедельник на той же встрече она заявила также об уходе с должности главы партии Христианско-демократический союз Германии. По информации Вельт, причиной такого решения стало неудачное выступление ХДС на земельных выборах. В воскресенье на выборах в Лавткант в федеральной земле Гессен ХДС набрал 27% голосов, потеряв больше 11% по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер избирается Бундестагом на 4 года. В последний раз Ангела Меркель была избрана в марте этого года. Следующие парламентские выборы в Германии запланированы на 2021 год. Служба государственной безопасности Чехословакии в 70-80-х годах следила за нынешним президентом США Дональдом Трампом для получения информации о высших кругах власти Соединенных Штатов. Об этом сообщает британская газета The Guardian и чешское издание Respect со ссылкой на архивные документы. По данным СМИ, слежка за действующим президентом США началась после 77 года. Тогда Трамп женился на Иване Зельничковой. По данным разведки, отец Зельничковой, Милош Зельничек, регулярно сообщал чехословацкий спецслужбе о визитах дочери в США и бизнесе зятя в Нью-Йорке. Нью-Йорке. Информацию об этом британской и чешской прессе подтвердил бывший сотрудник службы госбезопасности Чехословакии Властимил Данек. Чехословацкие спецслужбы тесно сотрудничали с КГБ. Однако неизвестно, передавала ли Прага советской стороне данные о Трампе. Греция потребовала от Германии репарации в размере 288 миллиардов евро за нанесенный во время нацистской оккупации ущерб, пишет The Guardian. В Афинах считают, что действия Третьего рейха привели к обнищанию широких слоев населения и замедлению темпов экономического развития страны. Заявление грекам последовало спустя две недели после визита в Грецию президента ФРГ Франко-Вальтера Штайнмайера, который принес извинения за преступления нацизма и заявил о начале новой эры в развитии двусторонних отношений. Германия отвергает обвинения греческих властей. По мнению Берлина, спор был разрешен еще в 60-м году, когда Афинам была выплачена сумма, эквивалентная 231 миллиону евро. Власти аннексированного Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымско-татарского народа под контрольной России организации Духовному управлению мусульман Крыма. Об этом в понедельник заявил глава российского правительства на полуострове Сергей Аксенов. Инициативу о передаче имущества выдвинули накануне на Национальном съезде мусульман, не уточнив перечень объектов. В руководстве самого Меджлиса пока не прокомментировали заявление Аксенова, передает портал «Крым-Реалия». Здание Меджлиса крымско-татарского народа в Симферополе изъяли в пользу России вскоре после аннексии в 2014 году. 26 апреля 2016 года решением подконтрольного Кремлю Верховного суда крымского Меджлиса был признан экстремистской организацией, запрещенной на территории России. Суд в Гааге обязал Москву прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Россия до сих пор не выполнила эти требования.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузии придется выбрать пятого президента страны со второй попытки. Все голоса посчитаны, второму туру быть. Согласно предварительным данным ЦИК, Салома Зурабишвили, независимый кандидат поддержанной власти, набрала 38,64% голосов, а за Григорова Шадзе, кандидат оппозиции, проголосовало 37,74% избирателей, то есть почти столько же. Как оценивают этот паритет политики и аналитики? Почему грузинский народ проголосовал именно так? В загадочную душу избирателя заглянула Анастасия Славинская.
Результаты экзит-пола «Грузинской мечты» пророчили Саломе Зурабишвили уверенную победу еще в первом туре. Впрочем, то, что празднование как минимум откладывается, стало понятно уже спустя несколько часов после завершения голосования. Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, который даже успел публично поздравить Зурабишвили с победой накануне, сегодня говорил об отрезвлении, неотвратимости изменений и даже предположил, что процесс мобилизации избирателей мечты был ослаблен из-за того, что власть не выдвинула своего кандидата, а поддержала Саломе Зурабишвили. Одним словом, мечта начинает работу над ошибками.
Что самое главное, посредством этих выборов народ послал нам сообщение, что многое нужно менять в стране. Менять быстро, эффективно, с учетом интересов каждого гражданина страны. К сожалению, концентрация власти, как любой власти, придала нам излишнюю самоуверенность. Соответственно, в ряде случаев не было адекватной обратной связи, коммуникации с обществом. Результатом этого стало то, что мы опирались только на данные внутренних исследований. И это, в свою очередь, еще больше ослабило восприятие настроений. Однако для каждой здоровой политической организации подобное отрезвление – это начало быстрых изменений.
Сказал Каха Каладзе. Тем временем оппозиция не скрывает злорадства. Мечта завяла так же, как букет, подаренный Гогой Хаиндрава Зурабишвили в знак победы, сказал один из лидеров ЕНДР Роман Гатсиридзе. А Георгий Вашадзе, один из лидеров оппозиционного объединения «Сила в единстве», заявил, что рад тому, что их оппоненты возвращаются к реальности.
Это, конечно, очень хорошо, но я хочу сказать, что они и сейчас пытаются проводить некие манипуляции с данными. Мы заняли первое место в первом туре. Мы требуем, чтобы были зафиксированы реальные итоги. Тотальная фальсификация имела место особенно в Ахалкалаке, Нинуцминда, где данные топорно, как будто прямо из компьютера вписаны. Одинаковые цифры от одного участка к другому. По нашей информации, данные, введенные на страницу ЦИК, отличаются от протокольных. На каждый такой факт мы обязательно отреагируем.
Между тем, тенденция, прослеживающаяся в предварительных данных ЦИК, такова. Григол Вашадзе лидирует в столице и других крупных городах Грузии. В общей сложности разрыв между ними Зурабишвили составил меньше процента. К слову, в голосовании приняло участие менее половины избирателей, около 47%. Параллельный подсчет голосов провела НПО «Справедливые выборы». Процентный показатель голосов, полученных Григолом Вашадзе, колеблется от 37,5% до 39,5%, а Саломе Зурабишвили в интервале от 36,5% до 38,5%. Так как конечный результат может быть в любой точке интервала, НПО не может с уверенностью сказать, кто из кандидатов прошел на первое, а кто на второе место, сказано в заявлении «Справедливых выборов».
На основании параллельного подсчета голосов мы можем сказать, что процесс подсчета голосов по большей части проходил с соблюдением избирательных процедур. Как и в процессе голосования, в процессе суммирования результатов также был зафиксирован ряд нарушений, таких как несоответствующее составление протокола, ограничение прав наблюдателей, дисбаланс между числом бюллетеней и подписей, а также нарушение правил запечатывания документа.
Читаем в заявлении НПО. Политолог Корнели Какачия полагает, что в Грузии есть такая традиция – третьего шанса власти не давать. И в этом свете эти выборы могут оказаться своего рода репетицией, считает он.
Эти выборы, исходя из того, что они не были, скажем так, важными, стали неким тестом перед выборами 2020 года. Если же верить сложившейся традиции, через 2 года грузинский избиратель должен сменить власть. И, судя по всему, все к этому и идет. Таким образом, общество пытается как-то сбалансировать правительство, склонное к авторитаризму и однопартийности.
Антивыборами, в свою очередь, называет прошедшее голосование политолог Гиахухашвили.
В основном решение принимал не поддерживающий того или иного кандидата избиратель, а избиратель, который голосовал против кого-то. Не потому что уважал кого-то, а просто ненавидел его соперника. Выборы носили, выстраивались только на компромате, только на грязи. Не было никакой позитивной повестки дня. И закончили в ничью, как говорится. Избиратель решил, что они друг друга стоят.
При этом Гиахухашвили считает, что личности кандидата в данном случае были второстепенны. Это была борьба административных и организационных ресурсов, говорит он. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Промежуточные итоги грузинских выборов мы будем обсуждать всю первую часть нашей программы. Нелегкий выбор между Саломой Зурабишвили и Григолом Вашадзе во втором туре президентских выборов придется сделать не только избирателю, но и политикам. За ними пристально следит Мзия Парисишвили.
Что делать, если не хочется общаться с тем более журналистами, когда не побеждаешь в первом же туре президентских выборов, и это при поддержке миллиардера Бидзена Иванишвили и его партии власти «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили знает. Нужно просто избегать журналистов. А если они поджидают тебя у калитки собственного дома, которую, как назло, никто ей не открывал, как это было сегодня, просто нужно улыбаться, стоя перед ней, с другой стороны, не отрываться от телефона и спокойным голосом повторять. Когда решу, сообщу. Когда решу, сообщу. Зурабишвили сегодня нашла универсальный ответ на вопросы журналистов о том, собирается ли она комментировать назначение второго тура или то, что чуть ли не вся оппозиция объединяется во втором туре, чтобы поддержать ее конкурента от нацдвижения Григола Вашадзе. Стоявшая, казалось, уже целую вечность перед закрытой калиткой своего дома, названивая кому-то, Зурабишвили монотонно продолжала отвечать журналистам: «Когда решу, скажу», и вдруг таким же голосом: «Можно открыть мне двери?» И врата собственного дома наконец-то открылись перед Саломой Зурабишвили. Журналисты ушли. В отличие от Зурабишвили, представителям грузинской мечты приходилось как выслушивать, так и отвечать на вопросы. На заседании парламентского бюро двери открыты. Вы с пиаром не справились, понимаете? Возмущенно говорил депутат от Альянса патриотов Георгий Лумая спикеру парламента Ираклию Кубахидзе на парламентском бюро. Оппозиционер винит правящую грузинскую мечту не за то, что будет второй тур президентских выборов, а за то, что поддерживаемому властями независимому кандидату Саломе Зурабишвили будет противостоять кандидат партии Михаила Саакашвили нацдвижения Григол Вашадзе. Патриот Лумая попытался заглянуть в будущее, в котором, видимо, не обнаружил ни своей партии, ни партии власти. При таком раскладе Лумая не мог не сокрушаться.
Эти пытатели сегодня имеют право прямо заявить, что они вторая политическая сила. А в 2020-м они будут первыми, потому что американцы и европейцы их поддержат во всем. Они не обделят их ни финансовой, ни физической поддержкой. Вот так будет точно, и это ваша заслуга.
Мы первые, первые. С напевом уточнил Роман Гуцериидзе, лидер фракции нацдвижения. Роман, у мечты тоже есть границы. Ограничить радость оппонента попыталась депутат от мечты Эка Беселия. Еще строже она была часом ранее к оппозиционным партиям, которые решили во втором туре поддержать кандидата нацдвижения Григола Вашадзе. Это попрание всех тех идеалов, ценностей, за которые они когда-то в знак протеста хотя бы на один день выходили на улицы или боролись. Эка Беселия предостерегла и общество. Во втором туре совсем другая данность. Здесь черное и белое, прошлое и будущее. Вот что нужно осознать стоящему сегодня перед выбором нашему гражданину. Самокритичнее были другие представители власти. Вторым туром грузинский народ им послал сигнал, и они услышали, говорит депутат грузинской мечты Бекан Ацвлишвили.
Национальное движение не завоевывало поддержку народа. У грузинской мечты убавилось избирателей и сократилась ее поддержка. Поэтому мы всеми усилиями должны доказать за эти две недели, что остаемся верны идеалам 2012 года.
К этому времени Григол Вашадзе, кандидат от нацдвижения, и не только заявил, что ЦИК намерен сфальсифицировать итоги, отнять у него первенство. Но набрав около 38% голосов, Вашадзе не намерен сдаваться. Тем более, что во втором туре ему поддержку обещали Давид Бакрадзе, а он набрал 10% голосов, и его Европейская Грузия, а также Республиканская партия.
Не сомневайтесь, остальные партии очень скоро то же самое сделают. Это будет объединение «все минус один».
Заверил Григол Вашадзе. Под минус один подразумевается грузинская мечта. Только большинство кандидатов президента, не обнаружив себя во втором туре, решили его игнорировать. Давиду Супашвили, лидер партии строительства, объяснил это нежеланием делать выбор между Бидзиной Иванишвили и Михаилом Саакашвили. Главный лейборист Шалвана Талашвили вообще считает, что победил он. Только итоги подтасовали. Каха Кукава от «Свободной Грузии», как он сам сказал, тоже не испытывает желания поддерживать кого-то из этих двух кандидатов. Во втором туре нет избирательного порога. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Кратчайший срок назначения даты второго тура – 2 недели, а крайний срок – 2 декабря. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Манява, анализируя в своей рубрике «Позиция. Первый тур выборов», с грустью наблюдает эффекты движения по спирали, виток за витком. Но не вверх, а вниз. Вечный 2012 год.
Бюллетени подсчитаны, и впереди нас ждет второй тур президентских выборов. Мало кто ожидал, что они превратятся в референдум о доверии Бедзине Иванишвили, а заодно и Михаилу Саакашвили. Страна будто бы вернулась в 2012 год к старому, отложенному на время спору. Грузинская мечта, поддержавшая на выборах Саломе Зурабишвили, впервые в своей истории уступила в целом ряде округов, в том числе и ключевых. Избиратели еще не прислали ей черную метку, но уже показали желтую карточку. При том, что значительная часть ее прежних сторонников уклонилась от мобилизации. Что ж, у всего есть своя цена, в том числе и у невыполненных обещаний, грубейших политических ошибок, непотизма и так далее. Проще говоря, грузинская мечта доигралась. Инстинкт самосохранения все еще может спасти партию власти, но он едва ли обратит вспять процесс ее деградации. Очевидно, успех нацдвижения «Европейская Грузия» позволяет им надеяться на победу во втором туре и на парламентских выборах 2020 года. Но у их призовых медалей есть и другая сторона. Бедзина Иванишвили теперь начнет намного активнее манипулировать угрозой реванша националов для тотальной мобилизации их противников и гальванизации своей партии. После смены власти в 2012 году второй тур голосования приобретал особое значение для конкурирующих политических объединений дважды. В 2014-м кандидату грузинской мечты на пост мэра Тбилиси Давиду Нормания не хватило 4% для быстрой победы. Его главным конкурентом был Ника Мелия из нацдвижения. Он получил в первом туре почти 28% голосов, а во втором чуть меньше – 27,5%, тогда как количество избирателей Нормания значительно увеличилось – с 46% до 72,5%. Эксперты тогда много говорили о том, что сторонники других партий и независимые избиратели во втором туре объединились не против действующей власти, как это обычно бывает в подобных случаях, а против прежней. Нечто подобное произошло и в позапрошлом году во втором туре выборов в мажоритарных округах. Ни в одном из них кандидатам нацдвижения не удалось набрать и трети голосов, и партия Иванишвили получила конституционное большинство в парламенте. Но с тех пор авторитет грузинской мечты значительно снизился, и ей будет очень трудно повторить скачок 2014 года. Впрочем, говорить о том, что она полностью утратила боеспособность, преждевременно. Шансы на победу во втором туре у нее, безусловно, есть. Кампания Зурабишвили, по большому счету, была попыткой добиться победы за счет ресурсного превосходства. Отпечатка высокой, а хотя бы и низкой стратегической мысли она на себе не несла. Но нельзя выиграть выборы лишь за счет чудовищного количества плакатов и помощи партийно-государственных структур. Все могло закончиться катастрофой, однако на пике войны компроматов штаб Зурабишвили получил небольшую передышку. На какое-то время они будто бы забыли, что позволило частично компенсировать имиджевый урон, нанесенный и без того уязвимому кандидату несколькими неделями ранее в ходе сумбурной, но крайне интенсивной кампании оппонентов. Повышенный интерес к компроматам, возможно, обусловлен психологическими причинами. Националы в большинстве своем верят, что если бы не тюремные кадры, то они выиграли бы выборы 2012 года и, как правило, рассматривают их в отрыве от контекста как одноразовую крайне успешную информационную атаку. На самом деле сокрушающий эффект был предопределен тем, что видео стало иллюстрацией к подозрениям, оседавшим в умах в течение долгого времени. До того, как граждане Грузии увидели эти кадры, они множество раз слышали или читали о том, что в тюрьмах происходит что-то ужасное, а перед выборами получили соответствующую картинку. Но националы, как правило, не хотят углубляться в анализ тех процессов, поскольку он ведет к рассуждениям о системных проблемах периода правления Саакашвили. Как бы цинично это ни прозвучало, скандальные аудио- и видеозаписи – лишь вишенка на торте уже сформировавшихся представлений. Лучше всего они выстреливают тогда, когда драматургическая матрица уже создана. Записи о Куашвили и Субелиане указывают на серьезнейшие проблемы и, возможно, на преступления. Архитектоника сопутствующих историй весьма сложна. Среднестатистический зритель зачастую путается в мотивах действующих лиц. Ему трудно назвать Зазу Куашвили невинной жертвой или понять, чего именно добивается мирза Субелиане. Но записи, тем не менее, нанесли серьезный урон грузинской мечте, поскольку подкрепили уже сложившееся представление о том, что она погрязла в коррупции и свела всю свою политику к самоудовлетворению. После пяти поражений кряду Партия Михаила Саакашвили получила реальный шанс взять реванш. Сейчас перед ней стоят две основные задачи. Добавить к голосам, переданным ей Европейской Грузии, еще несколько десятков тысяч бюллетеней, приблизившись к результату 2012 года. И хотя бы частично сорвать мобилизацию сторонников грузинской мечты, если точнее, противников нацдвижения. Это не удастся, если Саакашвили повторит ошибку, допущенную в 2016-м. Тогда, перед выборами, он начал делать крайне радикальные заявления, способствуя консолидации своих противников. Что до Бедзина Иванишвили, в ближайшие дни ему придется засучить рукава и заняться микроменеджментом лично. Грузинская мечта получила от избирателей звонкую, унизительную пощечину. Но главным результатом президентских выборов, скорее всего, станет поляризация по образцу 2012 года, которая совсем недавно казалась преодолимой. А эфемерная иллюзия о скором возникновении и последующем триумфе прогрессивной третьей силы будет похоронена где-то в дальнем углу коллективного бессознательного. Не исключено, что политическая жизнь Грузии вернется к манихейской биполярности, основанной на жестком противостоянии. Состоянии партий, принадлежащих прежде всего прошлому, а не настоящему или будущему. Общество окончательно расколется на два враждующих лагеря, а страна потеряет еще несколько необходимых для развития лет.
Это была позиция нашего постоянного автора Дмитрия Манявы, которую зачитал Демис Паландов. Жители восточной части Ахалгорского района, которая перешла под контроль Цхинвали в 2008 году, в основной своей массе сохранили грузинское гражданство и право голосовать на выборах. О том, как они им воспользовались, расскажет Мурат Гукимухов.
Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миркашвили об избирательной активности жителей района судит по миграции в Грузию перед закрытием границы. Эти меры предосторожности югосинские власти предпринимают в праздничные дни и вне выборов, причем как в Южной Осетии, так и в Грузии. На этот раз границу закрыли в субботу вечером и открыли сегодня утром. По словам Тамары, например, в 2016 году за сутки перед парламентскими выборами на пропускном пункте Раздахан пассажиропоток в сторону Грузии увеличился по меньшей мере в два раза против обычного. А вот на этих выборах пассажиропоток почти не изменился, говорит Тамара Миракашвили.
Потому что тогда баллотировалась мажоритарий в парламент. Родом из Ленингора. Цезарь Чочель, бывший губернатор Хэтамтьяны, бизнесмен. Тогда и два тура было. И обе туры, и в Ленингоре были агитации, и поездка была организована с маршрутками. А сейчас как будто ничего не произошло. Со стороны кандидатов в отношении нас не были никакие обещания. Особое внимание не было. И отсюда тоже такое было, от избирателей.
То есть, считает Тамара Миракашвили, избирательные штабы кандидатов в президенты не проявили особой заинтересованности в избирателях из Сыровани и Ленингора. Хотя, полагает Тамара, ситуация может измениться. Явка в первом туре была небольшой, может, во втором туре избирательные штабы будут активнее. Голосовать на выборах может не каждый ленингорец, у которого есть грузинское удостоверение личности. В восточной части Ленингорского района проживает около 2000 человек. Почти все они имеют грузинское удостоверение личности. Но голосовать в Грузии можно только в избирательном участке по месту прописки. Ленингорский район считается территорией, неконтролируемой грузинскими властями. Соответственно, там нет избирательных участков, значит, их жители не могут голосовать. Исключение составляют те, у кого есть статус беженца. Беженцы получали коттеджи или покупали на средства от компенсации за утраченное жилье. И в Грузии они прописаны по месту нового жительства. Соответственно, и прикреплены к тамошним избирательным участкам. Тамара, например, от статуса беженца отказалась по принципиальным соображениям. И поэтому с 2008 года голосовать не может. Но это не значит, что ей безразлично, кто победит на выборах. Потому что от этого многое зависит в жизни ленингорцев, говорит Тамара Миракашвили.
Потому что во время национального движения мы чувствовали давление со стороны власти. Нас вытягивали каких-то провокаций. Было, что как будто у одного человека отсюда, осетины или русские, как будто ему дали какие-то материалы для взрыва и сказали, чтобы сорвал представительство НАТО, Евросоюза и посольство Соединенных Штатов. Было давление на людей, чтобы они сотрудничали на спецслужбе и одну женщину. из-за отказа устроили такую же провокацию, как будто она возила с собой фальшивую валюту, якобы обнаружили его сумку. А примечтатели провокации перестали. А главное, что нам никто не говорил, что если ты живешь в своем доме, где ты жил до войны, это предательство. Вот до прихода мечтателей постоянно нам это говорили.
Мечтатели существенно облегчили режим пересечения границы, говорит Тамара. Раньше, чтобы привезти из Грузии дровяную печь, принтер или пару ящиков винограда для личного пользования, нужно было добывать специальное разрешение службы безопасности МСХЕТа. Да и сегодняшняя торговля овощами и зеленью, говорит Тамара, это результат двух решений. И в Схинвале, и в Тбилиси. То есть, считает Тамара Меракашвили, если мы исходим из того, что самое главное для ленингорцев – это свобода передвижения и приграничная торговля, то, конечно, мечтатели сделали для местных жителей больше. В активе мечтателей и медицинские образовательные программы, благодаря которым многие дети из небогатых ленингорских семей могут получать бесплатное образование в лучших вузах Тбилиси. Многим малоимущим спасли жизнь, потому что государство оплатило им дорогостоящие операции. Но местные, говорит Тамара, как-то быстро забыли про мечтателей. Впрочем, те и сами в последние годы не очень-то напоминали о себе. Поэтому, полагает Тамара Меракашвили, никто голосовать и не поехал. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на выборах президента Грузии. Согласно данным, с 3705 избирательных участков Саломе Зурабишвили получила 38,64% голосов, а Григол Вашадзе – 37,74%. На третьем месте Давид Бакрадзе. Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов. Исходя из этого, состоится второй тур президентских выборов в стране. Согласно действующему законодательству, кандидату в президенты для победы необходимо было получить 50% плюс один голос. Во втором туре избирателю придется выбирать из двух кандидатов. Поддерживаемые правящей партией «Грузинская мечта» независимым кандидатом Саломе Зурабишвили и представителем оппозиционного объединения Григолом Вашадзе. ЦИК назначит второй тур не позднее 2 декабря. По предварительным данным Центра избиркома, во всех больших городах Грузии на первом месте кандидат в президенты страны от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе. Лучший результат у оппозиционного кандидата в Тель-Авиве. Там он набрал более 50% голосов. Также, по данным ЦИК, выборы на участках, открытых за границей, выиграл Григол Вашадзе. Он получил 45% голосов избирателей, Саломе Зурабишвили – только 27%. Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции назвал прошедшее в стране голосование выборами достоинства, поблагодарив избирателей за поддержку. Кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе предложил оппозиционным партиям создать координационный штаб для мобилизации голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Об этом он заявил во время специального брифинга в Тбилиси. Оппозиционный политик призвал других кандидатов в президенты партии прозападного толка присоединиться к этой инициативе. Бывший председатель парламента Грузии, кандидат в президенты страны от движения строительства Давид Усупашвили не поддержит ни одного кандидата во втором туре выборов. Об этом лидер партии заявил сегодня. Усупашвили также поблагодарил граждан, которые голосовали за него на вчерашних выборах. «Я хотел бы выразить благодарность тем 36 тысячам семи соотечественникам, которые вчера отдали за меня свой голос. Этим они проголосовали за свой выбор, свой взгляд. Мы горды, так как мы сделали правильный выбор», – отметил оппозиционер. Что касается второго тура выборов, по словам Усупашвили, он не собирается поддерживать какого-либо кандидата. «Моей поддержки не будет ни у кого, так как ни в одном не вижу потенциала объединения страны и команду, которой я бы доверил будущее Грузии», – заявил политик. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что достичь успеха в первом туре президентских выборов им не удалось из-за чрезмерной самоуверенности и отсутствия адекватной коммуникации с обществом. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Комментируя результаты голосования, Каладзе рассказал об ошибках, допущенных «Грузинской мечтой» в ходе предвыборной кампании, фактически признал внутрипартийный кризис, на который указывают многие наблюдатели. «Грузинской мечте» итоги выборов расценивают как месседж от народа и обещают быстрые перемены.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и продолжим тему выборов. Итак, назначен второй тур, что само по себе уже некоторая сенсация этих выборов. Как это восприняли жители Тбилиси, узнала в рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе.
Что означает второй тур для Грузии и грузинской мечты?
Второй тур – поражение Саломе Зурабишвили. Все, чего я желаю, это чтобы жить стало легче. Сегодня все продукты дорожают, а власти на это даже внимания не обращают. Власти должны существовать для того, чтобы упрощать жизнь народу, а не думать лишь о победе своих кандидатов. Я сегодня купила упаковку яиц за 4 лари, а еще вчера они стоили чуть больше 3. Зарплаты людям не повышают. Нам не такую жизнь обещали. Народ не чувствует перемен к лучшему, поэтому грузинская мечта и проигрывает в первом туре. А вообще, нам все равно, кто будет во власти, только бы работали для людей.
Это большой крах для них. Я уверен, что во втором туре победит Вашадзе, ведь практически все, кто голосовал за оппозиционных кандидатов, будут голосовать теперь за него. Грузинская мечта просто не оправдала возложенных на нее надежд. Что они сделали для народа за 6 лет нахождения у власти? Просто наполняют свои карманы, думают лишь о зарплатах и премиях, но не о людях.
Я думаю, это лишь значит, что они будут участвовать во втором туре. Вот и все. Не задумывалась о том, кто победит, а кто проиграет в выборах. Это не важно. Главное, чтобы президент думал о народе. И вообще, я думаю, это вопрос для тех, кто сам включен в эти процессы.
Я думаю, грузинская мечта не оправдала ожиданий граждан. Вот и пришли к итогу, который сейчас наблюдаем. В Грузии тяжелое экономическое положение, несмотря на обещания властей исправить ситуацию. Теперь их поддерживает все меньше людей, и во втором туре им тоже не победить, я думаю. Поражение грузинской мечты – объективный выбор общества, ответ на то положение, которое сейчас наблюдается в стране.
Я была уверена в том, что Саломе Зурабишвили не победит в первом туре. Она ведь кандидат от грузинской мечты. А власти давно потеряли доверие народа, и его больше не восстановить. Это их же вина.
Грузинская мечта изначально знала, что не победит, поэтому и поддержала независимого кандидата и не выдвигала своего. В итоге не должно возникать вопросов о том, почему партия власти проиграла в первом же туре. Они изначально все продумали. Если бы проиграли в выборах, то это было бы серьезным поражением власти. Однако на деле проиграл лишь независимый кандидат, которого они поддерживали.
Это было ожидаемо и указывает на то, что грузинская мечта должна снять розовые очки и внести какие-то изменения в свою работу. В 2012 году мы возложили серьезные надежды на этих людей и остались обманутыми. Думаю, и в этих выборах они одержат победу, но теперь должны будут начать действовать. Не запугивать людей, а предлагать им позитивные изменения.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переходим к другим темам. 25 лет назад, 28-29 октября 1993 года, в Западной Грузии войска Госсовета и подразделения Махидриони начали наступление на сторонников экс-президента Звиада Гамсахурдия. Историю вспоминает Иракли Арагвелидзе.
После трагической развязки грузино-абхазского конфликта деморализованные войска Госсовета практически без сопротивления отошли из региона Самигрелу, чем воспользовались вооруженные формирования свернутого в январе 1992 года экс-президента Звиада Гамсахурдия. Пользуясь слабостью правительственных сил, они стянули все силы к реке Цхинсхали и начали готовиться к наступлению на Кутаиси. Глава Госсовета Эдуард Шеварнадзе обратился за поддержкой к России и СНГ, пообещав взамен сделать все от него зависящее для вступления в содружество. В Кремле оперативно отреагировали на его просьбу. В середине октября в Поте был высажен десант с бронетехникой с российских десантных кораблей, а с Батумской военной базы были переброшены дополнительные силы. Усилиями группы российских войск в Закавказье были взяты под охрану ключевые объекты – железнодорожный мост, мосты у городов Потиса, Накис, Амтредия, что позволило Госсовету высвободить дополнительные ресурсы. Получив ощутимое преимущество, при огневой поддержке российской бронетехники первым делом правительственные войска предприняли наступление на город Сенаки, занятый звиадистами. По словам сенакцев, полудню 28 октября город подвергся массированному обстрелу из систем залпового огня «Град», артиллерии и авиации. Бомба, сброшенная со штурмовика Су-25, упала на жилой дуб на улице Казбеги. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Но, как обычно, тяжелее всех было именно мирным гражданам. Врач сенакского роддома Нана Гвича вспоминает, что первым же залпом из града накрыло именно их.
В подвале укрывалось много людей, когда снаряды попали в роддом. Одному человеку перебило ногу. Потребовалась срочная операция.
Бывший директор художественной галереи Лерри Картхия из пригорода города наблюдал за обстрелом.
Стреляли с окраины по центру города, расположенного у подножья горы. Много домов было разрушено, потому что стреляли спонтанно и хаотично.
А по словам бывшего сотрудника городского технического бюро Зазы Арахамия, общая картина бомбежек прояснилась после инвентаризации поврежденного обстрелом жилья.
Бомбили сильно, с нами по соседству было разрушено два дома. Как инженер, в 1996 году я собирал все данные по нанесенному ущербу. Точную цифру не помню, но было много домов, некоторые были разрушены до основания. Государство позже выплатило кое-какие денежные компенсации.
Однако самые драматичные события развернулись после входа в город вооруженных формирований Госсовета Имхедриони. Лерри Киртхе вспоминает, как благодаря его усилиям удалось спасти несколько полотен пиросмани.
В художественной галерее не осталось ни одного целого стекла. Бои здесь шли интенсивные. Тут были выставлены дорогие ковры, все их забрали. Они взломали дверь в хранилище, где хранились картины. Искали картины Гудиашвили и Пиросмани. Но мы вынесли их с риском для жизни, так как нас любой мог принять за грабителей. Впоследствии, после восстановления правопорядка, мы вернули их государству. Пиросмани сейчас выставляется в Тбилиси, а картину Гудиашвили нам вернули.
По рассказу Наны Гвичия, город подвергался грабежам несколько дней.
Звиадисты закрепились в верхней части города, и всю ночь была канонада. Горели дома, были убитые. Но самое страшное началось на второй день. В дома ворвались десятки военных, которые забрали все, представляющее хоть малейшую ценность. Мы не убирали вещи, так как приходили новые бойцы. Узнав, что я врач, требовали наркотики. После того, как у нас расквартировались двое бойцов из подразделения «Белый орел», грабежи прекратились. Они нас защищали.
Поминает Нана Гвичия. О массовых грабежах рассказали все, без исключения, очевидцы тогдашних событий. Как говорит Лика Габуния, вооруженные формирования забирали все, в первую очередь автомобили. Положение усугублялось тем, что город был переполнен беженцами из Абхазии, буквально месяц назад покинувших родные места.
Это был тотальный грабеж, больше никак это назвать нельзя. В этот момент у меня дома находились отец и мать, врачи, которые покинули Сухуми 27 сентября. Они более года под обстрелами спасали раненых в городских больницах. Но, по словам матери, такого ужаса и унижения, как в Сенаке, они не испытывали никогда. В Абхазии они знали, что их считают врагами, но тут грузины делали те же зверства. Горожане пытались искать правду у главы Мхедриони, Джабы Иосалиани, который руководил операцией. «Мы заняли город и несколько дней вольно делать то, что нам вздумается», был его ответ.
Вооруженные формирования покинули город после полного установления контроля над регионом Самигрелу. Позднее в Сенаки прибыл Эдуард Шеварднадзе. После осмотра города он принес горожанам свои извинения. А 1 марта 1994 года парламент Грузии после длительных дебатов большинство голосов принял постановление о вступлении страны в СНГ. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Еще одна дата, более круглая и более глобальная. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения комсомола, организации, не дожившей до своего векового юбилея почти 30 лет. О том, что это было в Абхазии, вспоминает и размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на всем постсоветском пространстве так или иначе вспоминают и отмечают столетие ВЛКСМ, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Я отвечаю за только что произнесенную фразу «именно на всем», потому что нет на постсоветском пространстве страны и уголка, где еще лет 30 назад не действовали комсомольские организации и не живут бывшие комсомольцы. И именно так или иначе. Ибо не сомневаюсь, что в одних странах этого самого пространства в СМИ будут лишь высмеивать и проклинать комсомол со всеми его заидеологизированностью, формализмом и прочим, а в других, наряду с этим, а то и преимущественно, ностальгировать и рассуждать о том хорошем, что было. Дабы сразу обозначить свое собственное отношение, скажу так. Убежден, что любая крайность – это глупость. Когда слышал в последние десятилетия и продолжаю слышать вокруг себя заявления молодых и рьяных о том, что все бывшие комсомольские функционеры не способны быть руководителями в новое время, ибо их сознание поражено совковостью, невольно думаю об ограниченности мышления или корыстных интересах заявляющих так. Ну, вам повезло родиться позже, и не было у вас необходимости ходить стройными комсомольскими рядами и рапортовать родной партии об успехах в коммунистическом строительстве, но это вовсе не значит, что вы, лично вы, обладаете более свободным и гибким мышлением, лучшими лидерскими качествами и способностью к овладению новыми знаниями, чем многие из тех, на кого вы совершенно необоснованно поглядываете свысока. Ну а тем более вызывают у меня неприятие розовые сопли тех, кто восторгается комсомолом вкупе с советской властью, кто так ничего и не понял и ничему не научился. Мои детство и юность прошли на звуковом фоне, помимо прочего, многочисленных комсомольских песен и речевок, лившихся, как говорится, из каждого утюга и сейчас иногда всплывающих в памяти, типа этого «Ты комсомолец? Да, давай не расставаться никогда, на белом свете парня лучше нет, чем комсомол 60-х лет», конец цитаты. Или вот этого «Так нам сердце велело, завещали друзья. Комсомольское слово, комсомольское дело, комсомольская совесть моя». Конец цитаты. Но вот вспоминается день, когда меня и моих одноклассников из 7 В приняли в комсомол. Мы, трое друзей, шли тогда из школы домой и рассуждали примерно так. Ну что ж, какая-то общественная организация, чтобы в ней состоять, все равно нужна. То есть мы, 14-летние подростки второй половины 60-х, вовсе не были такими восторженно заидеологизированными, как изображались когда-то в книгах и фильмах, и как это представляется, возможно, нынешним молодым. Далее комсомол моей жизни существовал постольку-поскольку до той поры, когда во второй половине 70-х начал работать в республиканской, тогда она называлась областной, газете «Советская Абхазия» и освещать на ее страницах, как один из самых молодых сотрудников, в частности, жизни комсомольских организаций, начиная с обкома комсомола. Вот тогда пришлось погрузиться в эту самую жизнь, а с некоторыми из комсомольских работников и подружился впоследствии. Иных уж нет, а те далече. Не раз приходилось контактировать и тесно общаться в 70-80-е годы с ныне ушедшими из жизни первыми секретарями обкома комсомола Давидом Григорьевичем, Пиле, Сергеем Багавшем и со сменившими их Нукзаром Ашуба, Эдуардом Шамба, Дауром Киутом, а последним, как некогда говорили комсомольским вожаком Абхазии, стал Томас Кезба, при котором вместо комсомола, не дожившего до своего столетия почти 30 лет, был учрежден уже Союз молодежи Абхазии, просуществовавший, впрочем, недолго. Комсомольские органы были самым прямым социальным лифтом, как теперь принято говорить, к власти. Этакий подготовительный класс для работы в партийных комитетах. Перестройка, а затем распад СССР прервали обычные сценарии карьерного роста бывших комсомольских функционеров, но большинство сохранило место среди руководителей разных уровней. Двое бывших комсомольских руководителя, Багавш и Анквап, становились президентами Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Предложение передвинуть выбор абхазского президента с лета на весну наш блогер Изида Чаня решила расширить и дополнить.
Наверное, со всеми случается такая напасть. Крутится в голове какая-то фраза или обрывок мелодии. Но допеть ты ее не можешь и слов никак не вспомнишь. Ходишь, злишься, пытаешься дорифмовать пару фраз, залетевших непонятно откуда. И вдруг проблему как рукой снимает. Лишь только вспомнишь либо начало, либо конец. С досрочными выборами президента Абхазии, которых все требует оппозиция, такая же беда. Мысль прервана на полусловии и остается непонятно, зачем проводить выборы за 4 месяца до окончания срока, предусмотренного законом. 4 месяца не только в рамках истории, но и в рамках обычной человеческой жизни. Всего ничего. В поисках экономического обоснования этого добровольно-принудительного предложения я перебирала все плановые мероприятия, которые могут лежать в основе такого требования. Даже пророссийские деньги, поступающие в Абхазию по инвест-программе, подумала. Оказалось, все проще простого. Как же все-таки хорошо, что есть у нас Сухумское городское собрание, которое возглавляет Константин Пиле. Вот он-то на прошлой неделе и допел недостающее окончание фразы, то есть мотивировочную часть предложения о досрочных президентских выборах. Я прямо выдохнула, когда он произнес, что выборы надо перенести на апрель, чтобы не портить курортный сезон и дать людям заработать. К моему сожалению, глава собрания не просит, чтобы внесли поправки в Конституцию и сократили срок полномочий президента. Нет, все проще. Он просит президента от себя лично принять такое одноразовое решение, чуть-чуть, на 4 месяца отступить от законодательной нормы. А дальше мы пойдем конституционным путем и, видимо, прямо в светлое будущее. К слову сказать, Константин Пиле вообще человек идейный. В том смысле, что сыплет идеями с завидным постоянством. Я люблю его идеи. Они всегда становятся поводом для размышлений. Пару лет назад, например, предложил назвать центральный сквер столицы Абхазии именем действующего президента России, чтобы закрепить наши дружеские отношения со стратегическим партнером на уровне столичного сквера. Сейчас выступает с предложением перенести выборы, чтобы люди заработали. Нормальные мысли человека посещают. Не знаю, почему некоторые его коллеги удивились. Откуда-то из рядов депутатов собрания прозвучало робкое предложение перенести выборы не на апрель 2019 года, а на сентябрь-октябрь 2019 года, когда курортный сезон уже закончится. Тоже заботливо. Но есть проблема. В сентябре-октябре сбор урожая, и, возможно, выборы помешают крестьянам собирать урожай. Поэтому лучше, наверное, в апреле помешать им провести весенние полевые работы. И тогда можно осенью сослаться на то, что были выборы, и поэтому нет урожая. Тем более, что весна, скорее всего, пройдет под знаком плебисцита, так как депутаты Сухумского городского собрания приняли решение провести референдум до 10 марта 2019 года, что означает, что мужчины все-таки намерены испоганить нам, женщинам, любимый международный женский день, 8 марта. В общем, как ни кинь, а любое голосование на любую тему нам все время мешает. Новому году, Рождеству, Крещению, Курбан-Байраму, Международному женскому дню, весенне-полевым работам, курортному сезону или сбору урожая. Вы же понимаете, к чему я? Правильно, надо что-то отменить. Думаю, что народ, об удобстве которого беспокоятся политики, с радостью откажется от участия в их выборах, чтобы не вредить праздникам и работе. В конце концов, какая нам разница, кто станет депутатом, мэром или даже президентом? Никаких дельных предложений по изменению нашей жизни в лучшую сторону мы ни от кого не слышим. И с напряженностью в обществе, о которой переживает Константин Пиля, тоже легко покончить. Если политики не будут звать электорат на баррикады, то на них никто и не полезет. Сегодня жители Абхазии волнуют отнюдь не выборы, а нашествие мраморного клопа и пальмового долгоносика. Поэтому хотелось бы поинтересоваться, а у Константина Пиля и его друзей нет креативных идей, как сократить срок полномочий этих тварей в Абхазии, хотя бы одноразово, до следующих выборов. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Парк нового района Сухуми может стать в два раза меньше из-за строительства храма. Городской суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры самопрошенной Республики Абхазия к Сухумскому горсобранию, давшему согласие на перевод 3000 метров парковой территории под землю городской застройки. Но оказалось, что под выделенным участком проходит центральная водопроводная магистраль. Ситуация разбиралась Елена Заводская.
24 апреля нынешнего года Сухумское городское собрание одобрило решение земельной комиссии администрации города Сухум на размещение строительного объекта православного храма на территории парка в новом районе. Площадь, отданная под застройку, составляет около 3000 квадратных метров. Это почти половина новорайонского парка. Депутаты городского собрания одобрили изменение целевого назначения земли общего пользования на землю городской застройки. Парк, о котором идет речь, является единственным в самом густонаселенном микрорайоне города Сухум, который к тому же недавно был благоустроен администрацией города. Городская прокуратура направила в Сухумский городской суд исковое заявление о признании решения городского собрания от 24 апреля незаконным. Во время судебного заседания адвокат городского собрания Аида Барциц поинтересовалась, чьи права и какие интересы нарушают принятое решение. Помощник прокурора Инал Квициния ответил ей так.
Исковое заявление прокурора подано в защиту неопределенного круга лиц, в защиту горожан, в соответствии со статьей 47 Кодекса об административном судопроизводстве.
Скажите, пожалуйста, а обращение граждан было?
Нет, прокурор в порядке надзора.
Какие именно права нарушены граждан?
Земля – это достояние народа. На право пользования землей общего пользования.
Выступая в прениях, Инал Квициния сказал.
С указанным решением Сухумского городского собрания прокуратура города Сухум как надзорный орган государственной власти не согласна. По следующим основаниям. В соответствии с действующим земельным законодательством, именно статьей 4 определены категории земель. Статья 5 земельного кодекса определяет порядок перевода их из одной категории в другую. 15 статья закона об управлении в административно-территориальных единицах определяет объем полномочий Сухумского городского собрания. Сухумское городское собрание перевело землю общего пользования в землю городской застройки. Мы считаем, что перевод земли общего пользования в землю городской застройки городское собрание провело в нарушение действующего законодательства. Считаем, что городское собрание не уполномочено производить соответствующие изменения. Кроме этого, хотелось бы добавить, что инициатором этого обращения, этого решения была Абхазская православная церковь, включенная в данный судебный процесс в качестве третьего лица. Абхазская православная церковь ни на одно судебное заседание не явилась.
Сторона ответчика с иском не согласилась. Адвокат горсобрания Барцит заявила.
Истцом не представлены суду никаких ссылок на закон, на статьи, по которым бы Сухумское городское собрание не имело полномочий распределить данный земельный участок. Кроме того, Сухумское городское собрание не самостоятельно пришло к такому решению, в связи с чем нами было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела многочисленных писем. Я говорю о письме руководителя аппарата Сангуля на имя председателя Сухумского городского собрания, согласно которому указаны выше изменения осуществляются органами местного самоуправления по представлению местных органов государственного управления. Кроме того, имеется письмо председателя Комитета по государственно-правовой политике Агарбан, согласно которому указаны выше изменения осуществляются органами местного самоуправления по представлению местных органов государственного управления.
Судья Бела Хасая, рассмотрев дело, отказала прокуратуре в удовлетворении требования о признании решения Сухумского городского собрания незаконным. Стало известно, что суд в ходе ходе рассмотрения иска слушал главного архитектора города. Мы попросили Светлану Шаменкову прокомментировать историю застройкой парка в новом районе. Вот что она сказала.
Когда рассматривается выделение земельных участков в городе, то мы обязаны смотреть, да, что там есть, почему там можно или почему там нельзя. Видимо, упустили, может быть, такую ситуацию, когда не просмотрели прохождение по этой территории центральной водопроводной трассы, которая обеспечивает водой этот район. И даже если мы с большим удовольствием предоставим этот земельный участок, то строительство на этой территории очень сложно без переноса непосредственно этой коммуникации. Потому что, согласно нашим нормам, расстояние от оси водопровода до начала фундаментно-капитального строения 5 метров. То есть, если мы с этой стороны отступим 5 метров и с этой стороны отступим 5 метров, то фактически храм нам строить просто негде.
Светлана Шаменкова работает в должности главного архитектора с 14 июня нынешнего года. Решение же принималось в 2017 году, а собрание его утвердило в апреле нынешнего года. На вопрос о том, как она относится к застройке городского парка, Светлана Шаменкова ответила.
Я православная церковь, я ничего не имею против строительства церквей. Но при этом нужно учитывать то, что это единственный у нас городской парк в данном районе. На мой взгляд, его нужно благоустраивать для того, чтобы все жители могли этим пользоваться. Вы же видите, там 2/3 этого парка сейчас благоустроены. И как дети там гуляют, и отдыхающие там сидят, и кофе там они сидят, пьют. Принимать вот такие кардинальные решения без детальной проработки градостроительного плана на этой территории я бы не стала.
Прокуратура будет решать вопрос подачи кассационной жалобы на решение Сухумского городского суда после получения мотивировочной части приговора. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.